Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Переговоры по Донбассу в трехсторонней контактной группе блокируются Россией. Москва обвиняет Киев в стремлении выйти из соглашения о перемирии и выдвигает украинским властям один ультиматум за другим. Состоится ли до конца года саммит лидеров Нормандской четверки? Возможно ли пересмотр Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, о чем говорят в украинской столице? С нами на связи по скайпу глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук. Здравствуйте, Леонид Макарович.
Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, теле- и радиослушатели.
Перед тем, как начать наш разговор, сюжет о том, почему же переговоры по Донбассу сейчас в тупике.
Несмотря на объявленное с конца июля перемирие в Донбассе, противник не так регулярно, как еще два месяца назад, но все же продолжает обстреливать позиции вооруженных сил Украины. Ответный огонь украинские военные не открывают. В Киеве заявляют, что одиночные провокации сепаратистов на линии соприкосновения не приведут к срыву мирного процесса. Россия тем временем фактически блокирует дальнейшие переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины. Комментируя итоги последнего заседания трехсторонней контактной группы по Донбассу, глава делегации России Борис Грызлов заявил, что украинская сторона отказалась от достигнутой ранее договоренности совместной инспекции позиций украинской армии под поселком Шумы в Донецкой области, что, по мнению Грызлова, равносильно отказу Украины от соглашения о перемирии. В Киеве решение о совместной с сепаратистами инспекции вызвало жесткую критику украинских властей, в том числе и активистов движения против капитуляции. В итоге украинская сторона отменила инспекцию, пояснив такой шаг и новыми, не предусмотренными договоренностями, условиями Москвы, Донецка и Луганска. Переговоры по Донбассу фактически зашли в тупик и из-за требования Кремля внести коррективы в июльское постановление Верховной Рады о назначенных на 25 октября местных выборах в Украине. В документе отмечается, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут состояться лишь после их деоккупации и получения Украиной контроля за ее восточным участком государственной границы. Однако Москва призывает откорректировать постановление в соответствии с Минскими соглашениями, в которых говорится, что контроль за границей Украина получит только после выборов. В Раде заявляют, что не собираются выполнять ультиматум Москвы и настаивают на отставке заместителя руководителя украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина. 87-летний первый премьер-министр Украины в интервью СМИ недавно предложил ради компромисса с Россией даже больше того, на чем настаивает Кремль, утвердить особый статус не только для отдельных районов, но и для всего Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский исключает возможность предоставления особого статуса неподконтрольным сейчас территориям. Выступая 23 сентября в режиме видеоконференции на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава государства заявил, что Украина за последний год доказала свое стремление к установлению мира в Донбассе и надеется на дальнейшее единство и поддержку международного сообщества на пути мирного урегулирования конфликта.
Следующими шагами на этом пути должны стать вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над государственной границей и, в конце концов, восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.
В украинском правительстве заявляют, что по-прежнему актуально введение в зону конфликта миротворцев ООН. Этот вопрос уже давно не обсуждался на переговорах и может быть решен на уровне лидеров Украины, Франции, Германии и России. В Кремле же отмечают, что очередной нормандский саммит может состояться только при условии выполнения всех пунктов договоренностей, достигнутых на последней встрече нормандской четверки 9 декабря 2019 года в Париже. В свою очередь, президент Владимир Зеленский и его окружение подчеркивают, что ключ от мира на востоке Украины находится в Кремле. Во время официального визита 24 сентября в Словакию Зеленский заявил, что Украина не намерена поддаваться на шантаж России и будет продолжать диалог в рамках всех форматов переговоров для скорейшего установления мира в Донбассе.
Леонид Макарович, хочу напомнить вот такую историю. Мы осенью 2014 года беседовали с вами и с Леонидом Даниловичем Кучмой. Это была такая частная беседа. Вы помните, да, мы разговаривали? Как раз Леонид Данилович возглавил тогда украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе. И он нам подробно рассказывал, как идут эти переговоры, как россияне все блокируют, как представители так называемых народных республик своим голосом не разговаривают, а просто говорят им то, что, так сказать, диктуют из Москвы, как это все вообще не выглядит переговорами. В общем, он был в таком, я бы сказал, не очень оптимистичном настроении в связи с этим переговорным процессом. И вы это хорошо знали. Мы вот беседовали, и у вас было четкое понимание того, что это не переговорный процесс. Вы это тогда говорили. Какие же это переговоры? На что ты рассчитываешь? Вы к нему обращались. А вы на что рассчитываете, когда вы, зная все это, согласились быть руководителем трехсторонней контактной группы с украинской стороны? На что вы рассчитывали?
Видите ли, у меня философия несколько другая. Я и наша делегация, и думаю, не могу утверждать на 100% и власть Украины, нам бы хотелось, и мы же имеем желание показать всему миру, показать украинскому обществу, что мы реально желаем мира, а не словесно, что мы делаем все для этого, мы готовы идти на какие-то уступки, если они имеют встречное движение, мы готовы обсуждать, дискутировать, то есть создавать платформу для того, чтобы к миру дорогу разблокировать. Но я, например, далек от того, чтобы поверить на 100%, что при нынешнем исходе позиций або толкования разных позиций это можно решить и решить тем более быстро. Но у нас, во-первых, платформ другой нет, и мы должны принимать руководство, принимать к делу, к обсуждению тот формат, который существует, думая о том, что возможны какие-то изменения, какие-то коррективы, но они должны произойти под влиянием конкретной работы, а не просто пустых рассуждений.
Хорошо, а все-таки это переговоры или нет? Вот вы уже несколько недель руководите украинской делегацией. Это вообще похоже на переговоры, вот реально говоря?
Местами да. Есть переговоры, потому что мы говорим сейчас в формате видеоконференции. Я вижу, как участвуют люди. Мы можем акцентировать свое видение, мы можем остановить тех, которые где-то переходят красные линии. Мы заявляем о своем непринятии такой позиции или такого контекста обсуждений. То есть, понимаете, переговоры должны быть равных участников, это обязательно. Но когда Россия себя участником не считает, интересное явление, она подписывает документ в Минск. Подписывает, а участником себя не считает, то есть стороной, вернее, она не считает себя стороной конфликта, но подписывает документы о трехсторонней контактной группе. То есть у них понимание, что это, дескать, внутренний конфликт Украины. Вот Украина должна договариваться с ОРДЛО, а Россия как бы со стороны. Вот это сложность переговоров. Какие переговоры, если человек не считает себя стороной переговоров. Он просто наблюдатель.
Вот мы перечисляли в начале нашего разговора те ультиматумы, которые Россия уже выдвинула украинской стороне в последнее время. Это и изменение постановления Верховной Рады по местным выборам, и необходимость совместной инспекции вместе с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей без российского участия. И были еще, по-моему, какие-то такого же рода односторонние требования. Но есть интересный момент. Все эти ультиматумы начались именно после того, как вы возглавили делегацию. Совпадение ли это?
Мы, когда начали действовать активно, это и требует от нас президент, это требует от нас ситуация, обстановка, ситуация в Украине. Мы действуем активно и на международной арене, и в рамках ТКГ. То есть, когда люди начинают действовать активно, обнаруживаются сразу острые моменты. А когда они тихо, спокойно, все это где-то там под ковриком. То есть сейчас это вышло наружу. Но это вовсе не означает, что оно ухудшило ситуацию. Россия видит, что дальше так тоже долго нельзя находиться в такой ситуации. Вроде территория, как заявляет господин Путин, территория ОРДЛО – это территория Украины. Но вместе с тем господин Грызлов говорит, что это территория ОРДЛО. Так я ему задавал вопрос, а почему вы утверждаете против воли своего президента? Он же по-другому мыслит, и международное общество не считает, что это территория ОРДЛО. То есть я хочу вот это вам сказать, что когда такая острая или активная позиция стороны украинской, возникает много проблем, которые надо решать. Но это вовсе не означает, что это тупик.
Смотрите, вы оказались в такой необычной, я бы сказал, для себя политической ситуации. Ваше назначение в трехстороннюю контактную группу многие в Украине воспринимают без особого энтузиазма, потому что, мол, вас туда назначили, потому что вы пойдете на те уступки, на которые не хотел идти президент Кучма. А в России вы предатель, который подписали Беловежские соглашения, развалили Советский Союз, и сейчас опять приходите в активную политику, чтобы еще что-нибудь там развалить. Как вам вообще без этой поддержки работается, где бы то ни было?
Во-первых, у меня есть поддержка власти.
Власти, да. Но это же не все.
Меня понимает часть украинского общества. Я чувствую это. Я много выступаю. Меня понимают украинские журналисты, не только украинские. То есть сказать, что я сам по себе только, ну, это было бы не точно. То есть меня многие понимают и дискутируют вокруг того, что я говорю. А это уже... начало, потому что, как говорят философы, начало всему – это прежде всего сомнение. Вот когда люди сомневаются в твоих позициях, они начинают обсуждать и договариваются или приходят к какой-то истине. То есть я к чему говорю? Нельзя сказать, что Кравчук остался один. Вот он пришел и один нет. Я далеко не один. И поэтому надежда у меня есть на то, что мы продвигаться будем вперед. А если... будет окончательно понятно, что никакого движения нет и быть не может, вот мне надо в этом лично убедиться, тогда я прямо скажу официально украинскому обществу, и не только украинскому, что движения вперед нет, что это пустая трата сил и времени, и нет нужды в таком формате дальше работать.
В 2019 году, когда Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины, вы говорили, что хотите ему помочь. А Владимир Зеленский говорил, что хочет остановить войну. Вот сейчас министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что при нынешнем украинском руководстве достижение компромисса по Донбассу невозможно. И прямо говорит, что вот невозможно, потому что в этом виновен президент Зеленский, в этом виновны высокопоставленные чиновники его администрации. В чем тогда состоит помощь, если Россия не хочет договариваться с Зеленским?
Ну, видите ли, я хочу сказать, что Лавров это говорит не впервые.
Не впервые, да.
Он говорит это постоянно. 6 лет действует конфликт, и 6 лет господин Лавров говорит одно и то же. Когда президентом был Порошенко, они даже отказывались с ним общаться. Они даже отказывались собираться в нормандском формате. Это уже при нашей жизни это было. Вот-вот, еще теплые слова. То есть надеяться, что Лавров будет менять свою точку зрения... я не верю в это. Но есть другое. Есть мировое сообщество. Есть Соединенные Штаты Америки, которые по недоразумению или по недопониманию господином Порошенком были фактически сделано все. И это использовал Путин, чтобы убрать их из тогда Женевского формата, который начинал работать, и перенести то в Минск для того, чтобы влияние России и влияние господина Путина было больше, чем, скажем, в Женеве. Что было сделано? Но это вовсе не означает, что это будет и дальше так. Есть мировое сообщество. Оно видит, что происходит. И что активное движение России в пределах не только Украины, а в пределах всего сообщества мирового. Ну, скажем, будем так говорить. 6 горячих точек сегодня есть в мире. Ну, я не буду их перечислять, они известны. Во всех этих точках присутствует Россия, ее войска, участие. То есть речь идет не только об Украине, а значительно шире. И я не думаю, что мировое сообщество, и в данном случае и Соединенные Штаты Америки, будут постоянно наблюдать за такой ситуацией. То есть возможны более активные действия, чтобы остановить или ввести Россию в рамки выполнение норм и принципов международного права.
Спасибо, Леонид Макарович. В эфире программа «Дороги к свободе». Наш гость сегодня – перепрезидент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, с которым мы обсуждаем перспективу урегулирования донбасского конфликта. Один из важных сюжетов в этом урегулировании – российское требование о изменении постановления украинского парламента о местных выборах, которое уже привело к целой серии дискуссий в украинском обществе, потому что многими изменения этого постановления воспринимается не просто как уступка России, а как готовность украинской власти действовать по российскому политическому сценарию. Хотя нужно признать, что и представители украинской власти вовсе не горят желанием изменять решение парламента согласно тем требованиям, которые звучат от российских чиновников. Мы сейчас покажем вам то, что сказал по этому поводу председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.
Постанова... Вона не пов'язана з
постановление парламента о выборах никак не связано с Минскими соглашениями. Сегодня вносить любые изменения в это постановление, поставить под сомнение легитимность проведения местных выборов 25 октября на всей территории Украины, потому что это будет противоречить действующему законодательству. Это во-первых. Во-вторых, я признаю, что сегодня мы не можем провести выборы на временно оккупированных территориях Донбасса. Организационно это невозможно. Выборы не могут состояться там по украинскому законодательству. В них не смогут принять участие все желающие украинские партии. Там, к сожалению, не работает свобода слова. И главное в нынешних условиях, там будут не выборы, а назначения тех или иных людей. Этот подход противоречит демократическим нормам, к которым мы с вами привыкли. Голосование — это свободное волеизъявление граждан, и выборы там не могут проходить под дулами пулеметов.
Леонид Макарович, вот ваше предложение рассмотреть это постановление, изменить это постановление, тоже стало частью, вот, я бы сказал, и критики в ваш адрес, очень серьезной дискуссии политической. Зачем вам менять постановление Верховной Рады?
Давайте научимся читать документы точно, как они написаны. Берем этот комплекс мероприятий, которые принят в трехсторонней контактной группе в 2015 году. Он не просто принят там, он одобрен Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Одобрен. То есть он стал точно международным документом во всех аспектах. Пункт 9 в этом документе гласит, что сначала выборы, а потом на второй день, когда ОБСЕ признает эти выборы демократическими, которые соответствуют нормам международного права, Украина получает границу. Так написано в этом документе международном. То пишется в постановлении Верховного Совета. С точностью да наоборот. То сначала граница, украинская власть, а потом выборы. Мы оппозиция. Конечно, это вовсе не означает, что изменив как-то постановление Верховного Совета, речь идет о немедленных выборах в ОРДЛО. Нет. В чем нас обвиняет Россия и ОРДЛО? Что не приведя в соответствие наш внутренний документ с международным, мы отказываемся выполнять Минские соглашения. И я написал «не изменить». Я написал так. Прошу рассмотреть вопрос о соответствии двух этих документов. И утверждение господина Разумкова, что никакой связи между документом международным и документом внутренним нет, но я думаю, это не совсем точно. Надо привести в соответствие. А вот, что касается выборов на ОРДЛО, это должно быть сделано по новому документу. Должен быть написан закон о проведении выборов в этих регионах. И могут они пройти, ну, где-то весной, если складываются объективные обстоятельства. То есть не надо смешивать все, что только возможно. Надо разделить точно, что произошло. Иначе тогда возникает вопрос. Если мы отказываемся от проведения постановление Верховного Совета в соответствии с международным документом, Россия говорит, вы не выполняете решений Минских соглашений, вы выходите тогда из Минского формата, и все прекращается. Тупик.
Разве сейчас нет тупика? Какая разница, как будет выглядеть тупик, если это все равно тупик? И в переговорах в Минске... И в парламенте одна и та же власть. И получается, что те люди, которые, с одной стороны, должны эти международные соглашения соблюдать, другой рукой пишут постановления, которые не соответствуют этим международным соглашениям. Может быть, есть проблемы в непрофессионализме тогда?
Может быть, есть, но тут есть одно но. Постановление Минское принято в 2015 году, когда возглавлял власть Порошенко. И его окружение приняло этот документ, который я вам цитировал, 9-й пункт. Сейчас новый парламент, но те же люди, которые тогда обеспечивали принятие этого документа, сегодня, находясь у фракции «Европейская солидарность», сделали все, чтобы именно это постановление было принято. Это я могу посмотреть протокол.
Но они же в меньшинстве, Леонид Макарович. Как же может меньшинство нести ответственность за действия большинства?
Но мы были в Украине, когда Верховный Совет возглавлял я.
Да, я был в Украине, когда Верховный Совет Украины возглавляли вы. Да?
Я вам навожу пример. Меньшинство, то они были настолько агрессивны, что им иногда удавалось блокировать, голодовать и так дальше.
Если уж вы напомнили мне о времени, когда вы были представителем Верховной Рады Украины, это давно, конечно, было, но я помню, да. Я помню, как вы в 1991 году рекомендовали на пост главы украинского правительства Витольда Павловича Фокина. Помню.
Да, я тоже помню.
Да. А потом я помню, как вы в 1992 году его предлагали из должности премьер-министра убрать и не хотели нести ответственность за последствия его деятельности во главе правительства. Вот сейчас я столкнулся с похожей ситуацией. Вы несколько недель назад говорили о том, что Витольд Павлович будет вашим лучшим помощником в трехсторонней контактной группе. Я слышал. А потом сказали, что вы его туда не рекомендовали после целого ряда противоречивых заявлений, мягко говоря, которые он сделал.
Меня не спрашивали, понимаете?
А как вот так может быть? Вы же руководитель делегации.
Не-не-не, извините. Руководитель делегации не является директором, не является министром. Он имеет делегацию, а делегация утверждается указом президента. Я договариваюсь на делегации о наших позициях. Но есть еще один вопрос. Витольд Павлович Фокин не советовался о своих заявлениях ни со мной, не обсуждал их в делегации. Я не имею отношения к его назначению. Что я буду брать на себя эту ответственность? Я сказал правду, объективно, как она есть.
Ну, как тогда может работать делегация украинская, в которой руководитель делегации и заместитель руководителя делегации высказывает очень часто полярно противоположные позиции по принципиальным вопросам? Представляете себе свободную экономическую зону на Донбассе, например? Я не очень. Но, может быть, вы представляете?
Смотрите, если бы Витоль Павлович Фокин высказал это предложение на заседании делегации, я бы сказал, я несу ответственность. Он это говорил как частное лицо за пределами делегации. А второе, смотрите, это частное мнение Фокина. И я еще раз одну хочу сказать важную вещь. Должность, которую занимает, если это можно назвать, должность Фокин или Кравчук, не являются такими, которые имеют решающее значение для украинского общества. Это надо принимать во внимание. Не имеют решающего значения. И вообще... Слова даже президента, слова не имеют решающего значения. Имеют решающее значение подписанные документы.
С этим нельзя не согласиться. Вот тогда возникает просто вообще какие-то документы. Можно подписать сейчас в рамках ТКГ? Ведь сейчас все говорят, вот в ТКГ нужно согласовать то, это, другое.
Нет необходимости сейчас подписывать документы. Мы свою позицию излагаем, направляем модератору нашему, Айди Грау. Она рассматривает это, направляет другим участникам и принимается общая позиция. Такой порядок существует.
Не было ли опасности проведения инспекции совместной украинских позиций еще до того, как со стороны России предлагалось провести инспекцию сразу в нескольких точках? Вот тогда, когда была одна точка согласована. Я что имею в виду? Меня, например, беспокоит ситуация, когда представитель украинских вооруженных сил должен ставить свою подпись рядом с представителями так называемых отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Когда там нет российских военных в этой инспекции, они не ставят свои подписи.
Когда мы обсуждали эту тему на заседании... На видеоконференции было принято следующее решение. Это надо рассматривать как разовый факт. Это трижды подчеркнула Хайди Грау. И она направляла своего представителя как разовый факт. Второе. Никаких подписей, повторяю, документов, заявлений, каких-то других подписей не предусматривалось. Это должны были участвовать не просто случайные люди, той стороны, а люди, которые имели соответствующие полномочия. И за это мы просили, чтобы отвечала Россия. Но когда приехали туда, и они выдвинули новые требования, украинская делегация просто, там был министр обороны, господин Ран, они отказались и уехали туда. Мы сказали, никаких инспекций больше не будет до тех пор, пока трехсторонняя контактная группа не определит, руководствуясь документом о всеобщей тишине, конкретных шагов или конкретных действий по контролю за выполнением решений, принятых в Минске. Вот и все. Украинская делегация будет руководствоваться именно этим пунктом, который мы согласовали на последней видеоконференции.
Я хочу, вот, чтобы мы в заключительной части нашей программы поговорили о перспективе. Вот одна из самых главных целей сейчас – это проведение саммита в Верхах. Об этом часто говорят и в Киеве, и в западных столицах. Говорят в Москве, но без особого энтузиазма. Вот вы допускаете, что этот саммит в принципе состоится? И стоит ли так за него бороться, когда он стал с российской стороны элементом шантажа украинского руководства?
Смотрите, многослоевая ситуация там складывается почему-то. Ну, сначала собираются политические советники четырех глав государств. Они как бы готовят повестку дня, готовят условия для встречи в Верхах. Первое. Второе. Есть министры иностранных дел, которые также причастны к этой подготовке. Потом в конце выступают уже главы государств. Из опыта своего я знаю следующее. Любые советники, политические, министры иностранных дел могут принимать разные решения. Позитивные, негативные. Но главы государств, как, скажем, было в Минске, когда мы приняли Ельцин, Кравчук и Шушкевич, и премьеры приняли документ, который никто не готовил и ни с кем не советовали. Мы приняли сами. Мы имеем такие полномочия. Я задаю вопрос. Может сегодня господин президент Украины позвонить Путину, позвонить Меркель, позвонить Макрону и сказать, вот есть основания, аргументировать о встрече. Они принимают решение, давайте встретимся. Это что, невозможное решение? Возможное. Поэтому
возможное, только нужен еще Путин для этой встречи.
Так я назвал сегодня Путина. Да. Я назвал в начале Путина. Но я говорю другом, никогда не надо делать окончательные выводы из слов чиновников. Окончательные выводы всегда делаются из слов глав государств, уполномоченных, облеченных властью народа.
Спасибо, Леонид Макарович, за участие в этом разговоре. Сегодня мы говорили с руководителем делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. Удачи и до следующих встреч.